Глава четвертая. Что стряслось с Рыбьеногом? Той ночью Икинг спал плохо. Стоило ему на минуту задремать, как ему в кошмарном сне являлся Норберт Сумасброд и кричал: «Я тебя в порошок сотру, в капусту изрублю!» И Икинг вскакивал в холодном поту. Наутро Беззубик проснулся злой как черт, потому что ему не удалось впасть обратно в зимнюю спячку. А ведь он так старался! Даже зарядку с вечера сделал, чтобы устать хорошенько. Выпил на ночь теплого молока и лег спать вовремя, однако ничего не помогло. Ровно в 5 часов утра его пушистые реснички широко распахнулись, хлоп, будто створки устричной раковины, и все, больше дракончик не сомкнул глаз ни на минуту. И Икингу поспать не дал. Словно маленькая разъяренная грелка, Беззубик подскочил со своего места в изножье кровати, проковылял по ногам и туловищу хозяина, уселся ему на лоб и сердито зашипел:
«Беззубик опять проснулся. Это нечестно, нечестно. Почему Беззубик не спит? Все кругом спят».
«Поверьте на слово, проснуться в 5 утра от того, что у вас на голове сидит дракон и сердито шипит, пуская кольца вонючего дыма прямо вам в нос, не самое лучшее начало дня».
«Угу.
Ну вот теперь и я проснулся», — буркнул Икинг, кашляя с просонок. «Будь добр, а? Выдувай свои кольца куда-нибудь в сторону, у меня уже горло болит».
«Ах ты, Соня!» — возмущенно запыхтел Беззубик, исходя дымом пуще прежнего. «Ты жалкий человечишка! Куда тебе понять? Мы драконы, такие нежные, нам нужна спячка!»
«Угу. Спасибо, Беззубик», — проворчал Икинг, справившись с приступом кашля. «Но вставать пока рано, можно еще немного подремать». Он перевернулся на другой бок и уютно завернулся в меховое одеяло, намереваясь поспать еще чуть-чуть. Но раз уж Беззубик проснулся, он проснулся. Маленький дракончик прилег ненадолго рядом с хозяином и даже прикрыл глаза, но тут же вскочил снова.
«Беззубик уже встает», — заявил он и, помахав крылышками над головой Икинга, взъерошил ему волосы и громко хрюкнул в ухо. «Чудесное утро! Вставай, вставай! Беззубик хочет есть! Икинг приготовит Беззубику вкусный завтрак!»
Когда это не помогло, Беззубик вскарабкался хозяину на плечо и заорал ему прямо в ухо.
«Тревога! Подъем! Беззубик хочет пи-пи! Скорее!»
Икинг подскочил, как ужаленный. «Ох, тысячи растреклятых медуз! Только не сейчас, Беззубик, только не в постель! Ну, потерпи немного, Беззубик, потерпи!» Он выпрыгнул из постели босиком на промерзший пол и накинул на себя 4 слоя меховых одежд. Беззубик порхал вокруг него с криками:
«Скорей! Скорей! Беззубик хочет пи-пи! Скорей!»
«Ну, потерпи же!» — молил Икинг. Чтобы отодвинуть заледенелый засов на входной двери, пришлось натянуть рукавицы. Беззубик визжал:
«Скорей! Скорей! Скорей!»
Икинг распахнул дверь, снаружи было темно, как ночью, и ужасно холодно. Морозный воздух ворвался в дом, и Икингу показалось, будто ему в лицо выплеснули ушат ледяной воды. Беззубик с криками «Скорей! Скорей!» выпорхнул на улицу и уселся на сугроб в метре от входной двери. «Молодец, Беззубик, что потерпел!» — похвалил Икинг, приплясывая на месте, чтобы согреться. Беззубик присел. На его мордочке появилось выражение предельной сосредоточенности, аж рожки наморщились, но ничего не произошло. Посидев немного, Беззубик поднялся.
«Не, Беззубик не хочет пи-пи», — решительно заявил он.
Икинг в сердцах всплеснул руками. Все-таки нелегкое это дело воспитывать дракона. Возвращаться в постель уже не было смысла, так что Икинг пошел готовить себе завтрак. За этим занятием у него было время подумать. Икинг очень беспокоился о Рыбьеноге, с чего он вдруг накинулся на истероидов. Это было совсем не в его характере. Обычно стоило Рыбьеногу учуять приближение кого-нибудь вроде истероидов, как он завидной прытью мчался куда-нибудь лишь бы подальше. Ну, ладно. Допустим, 68 падений пробудили в нем берсерка, но все равно. Это слишком странно. И выглядит Рыбьеног в последнее время как-то неважно. Чихает, дрожит, совсем не похоже на берсерка. Видимо, с другом что-то стряслось. Примерно через час дверь распахнулась, едва не слетев с петель, и в комнату в поисках завтрака ворвался Стоик Обширный, отец Икинга. Он топал, создавая вокруг себя небольшое землетрясение, и зевал так, что показывались миндалины.
Стойко обширный был именно таким, каким и должен быть настоящий викинг. 2 метра ростом, пышная борода, полное отсутствие шеи, гора мускулов и очень вялая мыслительная активность.
«Ну что, сынок, уже кашку сварил?» — проревел он. «Молодец, молодец!»
Стойко не стал утруждаться класть кашу в тарелку, просто снял котел с огня, уселся за стол и выхлебал овсянку через край.
«Папа!»
— позвал Экинг.
«М?»
Рассеянно отозвался Стоик, запрокинув голову, чтобы допить последние остатки. По его бороде потекли сероватые липкие струйки.
«А не мог бы ты мне помочь? Что-то мне Рыбьенок не нравится, он меня беспокоит», — заговорил Экинг.
Стоик, громко причмокнув, прикончил овсянку и бодро швырнул котелок в очаг.
«Рыбьенос — это тот твой приятель, у которого лицо, как у печальной селедки», — прогудел Стоик,
схватил со стола сардинку и одним махом, как шпага-глотатель, слопал ее вместе с головой и хвостом.
«Верно», — подтвердил Экинг. «Только он рыбьенок, а не рыбьенос».
«Какое воспадение!» — взревел Стоик обширный.
«Ты хочешь сказать совпадение?» — вежливо подсказал Экинг.
«Да какая разница?» — прогудел Стоик. «Я тоже из-за этого рыбьеноса беспокоюсь».
«Правда?»
— удивился Экинг. Не в привычках Стоика было о ком-то беспокоиться.
«Да», — торжественно подтвердил Стоик. «Мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Экинг, подойди-ка сюда».
Экинг подошел к отцу. Вождь Стоика обширный положил руки сыну на плечи и очень серьезно заглянул ему в глаза. Экинг попытался напустить на себя такое же выражение, но очень трудно воспринимать отца всерьез, когда у того вся борода заляпана овсянкой.
«Сынок», —
начал Стоик обширный,
— «ты сын вождя племени лохматых хулиганов, мой единственный наследник, а человеке судят по компании, с которой он водится, и как не тяжело мне это говорить, твой рыбьенос самый придурочный из тех чудаков, каких я встречал. Не водись с ним, Экинг, не водись».
«Но папа», — запротестовал Экинг, — «рыбьенок, мой друг».
«Молчать»,
— рявкнул Стоик обширный, потом чуть тише добавил.
«Понимаю, сынок, это трудно понять, но сын вождя — человек публичный. Мы, хулиганы, хотим, чтобы другие племена нас боялись, чтобы у них и в мыслях не было напасть на нас, а рыбьенос. Сынок, давай посмотрим правде в глаза. Он малость чудаковат. Если ты будешь водиться с рыбьеносом, то и остолопы, и гостедавы, и бойбабы, и стероиды решат, что ты тоже чудной. Слабый и мягкотелый, и этим ты навлечешь опасность на все племя».
«Да, папа», — горестно кивнул Экинг.
«Сынок, ты должен работать над собой. Пора тебе учиться быть грозным».
Стоик похлопал сына по плечу, сочувственно заглянул в его печальное лицо. «Это тяжело», — подумал вождь, — «но ведь он желает Экингу только добра».
«А рыбьенос тебе в этом не помощник. Не води с ним, сынок. Вот твой двоюродный брат Сморкал, он подходящий товарищ. От него так и веет смертельной угрозой. Стой плечом к плечу со Сморкалой, и тебя будут бояться по всему архипелагу. Я ответил на твой вопрос?»
«Да, пап», —
печально произнес Экинг. Стойко обширный ласково похлопал сына по спине.
«Вот и умница»,
— прогудел вождь.
«Я знал, что ты примешь верное решение. А теперь давай-ка готовиться к празднику Пятой Пятницы. Мы же не хотим опоздать, верно? Старый смачок дал мне совет о соревнованиях юных героев по фигурному фехтованию на льду. Он напрорицал, что хулиганы выиграют со счетом 10-2, так что я решил поставить на наших ребят пару монет. Беги, малыш, бери клюшку и коньки».
Примечание. Прорицать значит предсказывать будущее. Конец примечания. Экинг вышел и взял фехтовальную клюшку. Печально вздыхая, натянул коньки. «Прорицания старого сморчка не всегда сбываются», — предупредил он отца, но Стоик его уже не слушал. Стоик обширный вообще редко кого-нибудь слушал. Учимся говорить по-драконье. Приучение драконов к туалету. Вы. «Беззубик, что ты тум-тумкаешь, кака надо в драко-какос?» «Беззубик, ты же знаешь, какать надо только в драконий горшок». Дракон. «Агась, агась, тум-тумкаю». «Да, да, знаю». Вы, указывая на большую кучу посреди стойковой кровати. «А чё тогда он-то?» «Тогда что это такое?» Пауза. Дракон с надеждой. «Хм, щекладный хрум-хрум?»
Это шоколадное печенье?
Вы...
Какой щеклатный хрум-хрум! Он так кака твоя кака, беззубик! Ты в кака не в драко какос, а опля бацрец папин спячник!
Это не шоколадное печенье, это твоя какашка, беззубик! Ты покакал не в драконий горшок, а прямо посреди папиной кровати!
Праздник наступающей весны. Пятая пятница. Программа мероприятий. 10 утра. Соревнование юных героев по фигурному фехтованию на льду. Соревнование проводится в замерзшей гавани. Никаких правил, никакой пощады, никаких ограничений, никто не останется в живых. 11 утра. Борьба в грязи в снегу. Сможет ли большегрудая Берта стать лучшей снежной бабой третий год подряд? Останутся ли эти буфера непобедимыми? 12.00. Попытай счастье в ледяной лотерее. Мы заморозили 500 различных предметов в 500 одинаковых кусках льда. Угадай, что в мороженом в лед и получишь ценный приз. Весь день празднование прихода весны, леденцы из осьминогов, жареные полупятнистые снегоступики, мороженое из медуз.